Видно, что евреи в время апостола Павла практиковали это. Не знаю, какой бизнес они имели в это время, но апостол Павел знал их бизнес. Чи были спекуланты или на рынок какой-то, но он знал, как они поступали. И он просто говорил, что они крали. Он им не говорит, слушайте, понимаю, в условиях, как находится на рынок, чтобы пробиться и быть хорошим спекулантом, нужно такое-такое делать. Не, он просто им говорит, вы крали, и все. И есть разные формы, как можно красть. Но можно преподавать и говорить, что закон нам говорит, не можно красть. А после субботы они идут в рынок, и это что они делают. Ну хорошо, еврей тут, апостол Павел, знает, как это коснуть их на сердцам. Тоже запишите это в Деянии 19:37, там это указывает тоже. То здесь мы заметим, что уже он говорит про три категории грехи. Первое это будет грехи против других, это безнравственность. Грехи против другого человека. Но можно под этой категорией сказать безнравство. Вторая категория, это будет против себя, лично. И тут мне помогите, это сладострастие, правильно? И это будет против себя. Не могу доверять свой словарь, знаете. Это другая заголовка или категория. Это будет так, против других, против себя. А третья категория, это будет идолпоклонение, это будет против Бога. Против других, против себя, против Бога. И можно вам сказать, это самый легкий конспект, что можно использовать, когда мы изучаем Слово Божие. То в любой контекст мы войдем и себе размышляем, ну хорошо, как я могу это применить? Как могу сделать хорошее толкование, что человек может теперь взять истины, когда он уходит от собрания и использовать это в своей жизни? То все время можно взять и сказать, как оно касает этих, кто окружает меня, как оно касает меня, как оно касает мое отношение с Богом. Это что и апостол Павел здесь делает в контекст. И мы можем это делать Словом Божиим, любое, что мы проповедуем. То видите здесь, в первой главе, когда он говорил в обширной форме к миру, мы оканчивали это... Цитировали только, чтобы записать, это Исаия 52:5, Иезекиил 36:23. И теперь продолжаем еще, как он здесь в контекст говорит про обрезание. Римлянам 5:25. Римлянам 5:25. И тут теперь апостол Павел строит вот этот мысль, еврей, грешник, так само, как и язычник, а теперь он хочет коснуться к обрезанию. Это было дано к Аврааму, и когда оно было дано к Аврааму, это было знамение, и это было знамение, чтобы говорить, что тут есть народ, кто принадлежит к Богу. Оно тоже назначало, что этот человек тогда следовал за законом. Но если ты будешь преступником закона, тогда это знамение ничего не назначает. Наоборот, оно больше к зло, чем добро. Можно тут применить это к Церкви Иисуса Христа, хоть оно не на один уровень. Ну, водное крещение. То значит, водное крещение для церкви имеет это как знамение, хоть оно само в себе не добавляет твоей духовности, но тут что такое, что Иисус Христос дал как устав для нас, через пример для нас, через Писание, мы знаем, что это одно, что церковь должна выполнять. Теперь есть, кто хочет уменьшить это, как бы оно не важное, но оно есть очень важное. Бог понимает психологию лучше, чем любой человек. И он понимает психологию человеческую тоже. И он понимает, какая польза это есть для личности, для церкви и для свидетельства. И он знает, что это великая польза для славы Его, но это Он дает для нас, чтобы мы выполняли это. Не потому, что я член Баптистской церкви, но потому, что это что Слово Божие учит. И поэтому я нахожусь в Баптистской церкви, потому что наследует это, что Слово Божие говорит. Теперь есть места в мир, и это больше опыт миссионеров, где человек покается, и никто не беспокоится за это. Я дам пример от моего хорошего друга в Индии. Его отец был из религии брамин, не знаю, как по-русски это, браминов. То его отец был глава, не расскажу все про него, но он покаялся в университеты. Дома никто не беспокоился. Это просто какая-то слабость была у него, когда он был в школе, и так они размышляли. Но когда он дал заявление, что он теперь пройдет водное крещение, они привязали веревку к нему, сзади полно банки, и его били, пока он вышел от этого села, выгнали его. Потому что когда он проходил водное крещение, это значит, он серьезный. Он теперь дает знамение в публичной форме, что он перешел от одного до другого. И знаете, я это встречал от много миссионеров теперь в различные места в мире. Когда человек говорит, что я теперь христианин, или я теперь веру в Иисуса Христа, оно не тревожит много людей. Но когда человек проходит водное крещение, это уже знак для мира, что да, это убеждение этого человека, и он хочет следовать за Иисусом Христом. То это одно свидетельство. Но другое для нас это есть послушание. Послушание. Другое, я очень люблю, как славянская церковь это выполняет. В Америке немножко слабели в этом. Но, знаете, пока ты не пройдешь водное крещение, ты не член церкви. Пока не пройдешь водное крещение, не участвуешь в преломлении. И это тоже все имеет свое место и авторитет для церкви Иисуса Христа. В Америке тут немножко слабели в этом. Я благодарен во время моего молодое путешествие христианское, что Бог вложил эти личности, кто хоть меня могли это объяснить. Потому что вырос в дом неверующих, и я бы не ценил бы это. Но Бог дал пастор такой, что он мне мог хорошо объяснить, что это необходимо для своей жизни. И я помню, я шел к своему отцу, он неверующий был. И я ему сказал, что я хочу теперь пройти водное крещение, и просил его разрешения к этому. И он мне так ответил, он говорит, я не следую за это, но только там хорошее получишь. И сказал, хорошо. И он понимал, как неверующий, он хоть понимал, что это один шаг, что это есть свидетельство, тут что-то есть реальное. То так само, как язычники, они имели этот приказ от Бога, чтобы их отделять от мира, так само возрожденный человек это имеет как знамение, чтобы показать, что он теперь вышел от мира, и он теперь находится как член церкви. И это и свидетельство. Дома, я как сейчас только переселился, я искал Баптистскую церковь, потому что это мое убеждение. Я хочу находиться в церкви, где они крестят людей, потому что верю и убежден, что так Писание учит. И раньше выезжал, так радостно было, что тут есть одна молодая сестра, что теперь она прошла водное крещение. То вечером одна личность, но потому что уже была готовая, они не ждали, чтобы собрать группу сразу. А один из братьев назначен насчет ученичества, занимается с ней. Пастор посещал дом. Но знаете, как хорошо было, когда она проходила водное крещение, ее отец присутствовал, ее муж присутствовал, родственники присутствовали, все неверующие. И какое свидетельство это было. Первый раз они слышали благую весть, слышали Слово Божие и знакомились с церквой. Но они уже видели великую перемену в ее жизнь. Потом через посещение пастора, тут были другие контакты, они будут посещать теперь. Оно не все время в такой легкой форме. Иногда бывает много препятствий и так дальше. Но это необходимое, это нужное. И может один пример. Эти, кто уже продолжает сессии со мной, я немножко говорил об этом. Мне было так трудно, когда наш сын Иосиф еще не принял это решение, чтобы пройти водное крещение. Мне было очень трудно, потому что хотел бы его заставить, но не можно заставить. Этот человек сам должен решить перед Богом, чтобы следовать и делать это. Я помню, как у церкви раз все его друзья проходили водное крещение. Я думал, ну они хоть его смогут уговорить. Нет, и не сделали. И тут он сидел, а его друзья все прошли водное крещение. Я помню, с ним беседовал. А потом был должен прийти к этому пункту и сказать: Иосиф, слушай, я могу все тебе это рассказать, но ты сам должен прийти к этому убеждению. То, когда ты хочешь спросить меня, или есть вопросы, я готов. Но ему легче было идти к пастору. У нас был пастор молодежи, он с ним больше беседовал на этой теме и все. Но где оно случилось? Мы имели планы один день, что после собрания ехать в другое место и все. А наш сын говорит: почему вы едете, почему не в церковь? И мы объяснили эти планы и все. Он говорит: ну, я пройду водное крещение. А он нам ничего не сказал. Он просто думал, мы будем у церкви, и он уже с пастором это все сделал, и условия, и так дальше. Все планы изменили, чтобы быть на собрании, чтобы присутствовать. Но видите, он, когда был готовый, он, когда уже привел свою жизнь в порядок, чтобы уже быть это публичное свидетельство, что он теперь следует за Иисусом Христом и готовый принять свою ответственность как члену церкви, тогда он это сделал. Папа не заставляет. Хоть хотел бы. Это должно быть от внутреннего человека. Это есть знамение, что есть реальное в внутренней жизни. Но можно еще добавить здесь. В американской церкви много раз бывает так. Если ты возрожденный, можешь участвовать в преломлении. Хоть еще не прошел водное крещение, еще не член церкви. Я не допускал своих детей. То сын сколько раз, когда тарелка проходила, он смотрит. И я, но не можно. И он так понимал, и он так знал. Но когда он прошел водное крещение, и тогда преломление, и когда он участвовал, теперь он смотрит, то он улыбается, я улыбаюсь. Уже тут другое. Но теперь оно уже назначало что-то для него. Это не просто что-то, что верующий делает. Он знал, что это назначало, и что теперь оно стоило для него, как он теперь будет следовать за Христом. То я не извиняюсь за это ударение, потому что Слово Божие учит, я тут себе имел это записано, чтобы намек это сделать, что это должно быть внешнее выражение, это что есть реальное в нашей жизни. И если мы воздерживаемся или находим причины, то мы должны хорошо просматривать внутренний человек, потому что есть, наверное, другие причины, почему мы воздерживаемся. Слово Божие учит, нужно это делать. Видите, евреи, они имели одно, что Бог требовал от них, что они требуют от церкви, и это было обрезание. Обрезание имело великое назначение для еврейского человека, но они проходили эту церемонию и потеряли это духовное понятие. Мы никогда не хотим потерять духовное понятие, все, что оно назначает, это крещение. Продолжаем 26 стих. Он говорит там так, пожалуйста, 26 стих.
«Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание?»
И тут он говорит «Итак», и продолжает здесь эти мысли говорить. Тут мы должны прийти к одно заключение, как он здесь и говорит. Можно пример дать, чтобы это объяснить? Я кольцо нес все время. В последнее время не ношу кольцо. То значит, я уже не женатый. Это не значит, что я теперь не нахожусь с Любой. Но это кольцо назначало и в символической форме говорило, что был женатый. Но если не имею это кольцо, это не значит, что я больше не женатый. Условия были такие, что мне пальцы просто надулись, и не мог носить. Мне просто так больно было, что нужно было спилькой, знаете, отрезать его. Мы с Любой теперь беседуем, какое кольцо в будущем сможем, чтобы новое. Мы думали, когда 25 лет прошло, но тогда много перебило, еще и не сделали. То еще думаем, когда мы, что такое сделать, чтобы одинаково было снова. То сейчас она носит кольцо, а я нет, видите. Но еще женаты, хорошо, это то, что в символической форме, что нет у меня сейчас. И эта логика и применяется здесь. Продолжаем, 27 стих. Пожалуйста, брат.
«И не обрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании?»
То самое главное еврей начал забывать. Он тут потерял эту реальность. То лучше для него и не иметь это обрезание. Это, о чем оно говорится здесь. Когда понимаешь все, что делается, и оно есть реальное в твоей жизни, тогда есть большой ценность к этому. То для еврея это было обрезание. Для верующего это есть, чтобы пройти водное крещение, а другое участвовать в преломлении. Ну хорошо, тут я это уже привожу к концу, вторую главу, чтобы продолжать. Хорошо? Теперь третья глава. Третья глава. Видите, Павел хороший проповедник. Знаете, он может дать маленькие зерны, но потом ему нужно несколько главы, чтобы что-то объяснить. Он все время был четвертый проповедник. У него не было проблем. Час и больше. А когда дойдем до 31 стиха в 3 главе, тут будет основание и послушание к закону, что он будет развивать в 12 до 16 главе. То значит, 3 глава важна с этим смысле, что потом он мог после этого вступления развивать эти различные темы. Ну хорошо, теперь. Первая римская заголовка будет «Плохая весть». «Осужденный под грехом». 3 глава, 1 до 20 стих. Это нехорошая новость. «Осужденный под грехом». 3 глава, 1 до 20 стих. «Осужденный под грехом». 3, 1 до 20. Здесь теперь Павел будет спрашивать 4 вопроса, и он будет отвечать эти вопросы. То я думал, самой легкой формы, чтобы пройти эти стихи, это просто напомнить вопрос, где они находятся, а потом исследовать ответ, что он дает на этот вопрос. И в такой форме эти первые 20 стихов в 3 главе мы можем размышлять. То первый вопрос, он снова будет спрашивать, есть имущество быть евреем? Есть ли там какое-то имущество быть евреем? Как? Преимущество. Спасибо. Не записал. Преимущество. Это первый вопрос. Если еврей осужденный, то значит, есть ли там преимущество быть евреем, если еврей осужден? И этот вопрос мы встречаем в 1-2 стих. Это значит, быть евреем – это была привилегия. Тут есть много, о чем он уже говорил, что мы рассматривали эти 10 пунктов, что касалось еврейского народа. Но теперь, если он осужденный, то какая польза в этом? То, пожалуйста, прочитать теперь 1-2 стих.
«Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им уверено Слово Божье».
То преимущество здесь в оригинальном хочется сказать, что плюс, больше, чем нужно, чересчур. То значит, это, что еврей имел, больше, чем ему и нужно аж. То значит, это уже принято. Если ты еврей, ты гораздо больше имеешь, чем язычник. То в человечество еврей отличался от язычников, потому что он имел преимущество. И это Бог, кто разделял или различал между еврей и язычник. Но тут он немножко по-другому будет теперь это говорить. Он говорит, какая польза быть евреем или иметь обрезание? Теперь он хочет показать, что под осуждение все на один уровень. И здесь он как бы говорит, какая польза тогда в обрезании. Это самое, что верующий должен спрашивать себе, какая польза быть членом церкви? Какая польза иметь устав у церкви? Какая польза проходить водное крещение? Оно не добавляет к мое спасение. И это правда. Спасение – это есть оправдание по вере. Пройти водное крещение, оно не добавляет твое спасение. И иметь устав или быть членом церкви, оно не добавляет твое спасение. Но оно очень важное. Это есть преимущество для верующего, чтобы выполнить все это. Потому что это есть доказательство, что ты следуешь за Иисусом Христом. Оно к здоровью духовной жизни. И это, что Павел тут хочет показать, что для еврея это было преимущество. Но он не мог избегать суд Божий. Так само для церкви Иисуса Христа. Она имеет много преимуществ. То значит, пройти водное крещение, быть членом, иметь устав, участвовать в преломлении, иметь общение у церкви, иметь возможность поклониться к Богу, проводить святой труд для славы Бога. Это все преимущество церковное. Это для верующего человека, как он находится в теле Иисуса Христа. И есть преимущество в этом. По-другому сказать, все, что церковь есть, это есть благословение для общества, хоть она признает это или нет. Потому что когда церкви нету, это зло для этого общества, где церкви нету. Особенно, если они имели свидетельство и жизнь церкви в их место. Мир без церкви Иисуса Христа много пользы не имело бы. И намек это уже давал в другие сессии. Но знаете, больницы и много полезное в общество насчет жизни, это было от любви церкви, действия церкви, свет церкви, что много из этого распространялось. Но чтобы понять еще лучше, это просто смотреть в Писание, где оно говорит, что будет происходить в этом мире, когда он возьмет церковь домой. И без присутствия церкви на этой земле, что тут будет происходить и какой хаос будет на этом мире. Тогда мир только поймет, но тогда она не сможет и размышлять об этом. В Америке раз один неверующий просто писал в газете, и потом они копию сделали в один известный журнал, и просто вопрос был такой, что случилось с грехом? Это вопрос, то значит это слово, грех. И тогда неверующий, он говорит, все эти термины, что теперь человек потребляет, чтобы избегать это слово грех. И это язычник, неверующий, писал это. Следующую статью он тогда объяснял, какая польза церкви может быть, а причина, почему у нас столько хаос находится, это потому, что ограничили церковь и не дали ее свободно, чтобы она существовала как церковь. И тут тогда были несколько примеров, что в школах теперь не позволяют совершать молитвы. Не имеем права, мы теперь скажем, как Гедеон, чтобы войти в школу и раздавать эти новые заветы. И такие примеры. Раньше была полная свобода, теперь не позволяют. А теперь неверующие начинают рассуждать и говорят, мы больше потеряли, чем выиграли через эти препятствия. И тут борьба идет. Но знаете, где церковь есть, это великое преимущество для общества тоже. Но этот, кто находится у церкви, он должен ценить это все. И знаете, это великое благословение для нас. Можно сказать, когда Слово Божие учит, что нужно дисциплинировать члена церкви, и самая ужасная и строгая мера – это чтобы исключить, то значит, мы говорим, что теперь выгоняем. Это хочется сказать, что эта личность не хочет каяться, теперь она не будет находиться под благословением церкви и теперь должна находиться под авторитетом сатаны. Это говорится мир. Видите, Слово Божие говорит очень много для верующих. Но чтобы не уменьшить все, что церковь должна иметь как свое имущество. Здесь он говорит для евреев, он говорит для религиозного человека, но тут он теперь в прямой форме касает еврея. То значит, его преимущество есть его осуждение. И это, что тут он в втором стихе говорит. Во всех отношениях, то значит, тут теперь они имеют очень много преимущества, развито в их жизни. По-другому сказать, Павел тут мог бы сделать список и начинать их всех напоминать, но это как бы Святой Дух ему сказал: Павел, уже твой проповедь достаточно длинная, возьми только один пункт. И тогда он скажет, и наипаче, то хочется сказать, один из самых главных, или один пример, или один приоритет, и только он коснется к этому. Трудно для проповедника только иметь один пункт. Проповедник все время должен сказать: я уже оканчиваю, и еще возьмет 10 минут, чтобы оканчивать. Это проповедник. Но тут теперь он один пункт будет говорить. Самое главное. Но знаете, все равно Павел в 9 до 11 главе будет разъяснять это. Все равно он в 9 главе 4 и 5 стих хоть добавит несколько пунктов к этому, что он здесь будет говорить. То его ответ сразу говорит: да, да, есть преимущество для евреев, потому что они имеют Слово Божие. И он только на это хочет здесь ударение дать. Через Слово Божие еврей может знать волю Божию. Через Слово Божие есть откровение, что человеку в мире никогда не сможет получить. Проблема была, что еврей не верил в Слово Божие и не был послушен к Словам Божиим, потому что если бы это выполнили, когда Иисус Христос пришел на эту землю, они бы его приняли как Мессия и были бы спасены. Тогда Бог через них мог бы благословить всего населения на этом свете, весь мир. Но они имели эту привилегию. Но Бог тогда отнял эту привилегию от них. Эта привилегия теперь находится в руках церкви. Это имущество, это преимущество, извините, не спасло их. Но какое благословение Бог хотел через них для этого мира, но они это не приняли. Теперь есть великое благословение для церкви, и церковь имеет эту привилегию под благодатью Его. Но знаете, в полности церковь не испытывает все благословения, что Бог имеет для нее, потому что церковь тоже непослушна к все, что Слово Божие говорит. В настоящее время гораздо легче войти в компромисс и условия человека, чем быть послушным в полностью, что Слово Божие говорит. Каждая страна имеет свои трудные условия. Эти условия, что заставляют человека, чтобы хоть размышлять насчет компромисса. Верующий должен принять, что Слово Божие говорит, знать, что это воля Божия, иметь желание, чтобы это выполнить. Но общество и условия этого мира давят нас, чтобы мы вошли в компромисс и оправдание сделали к этому, что мы делаем. Теперь Израиль, Бог должен ее к сторону поставить. Это не значит, что он избавился с Израилем, он больше ничего не будет иметь с ней. Нет, мы это будем размышлять в 9 до 11 главе, что Бог еще хочет выполнить через Израиль. Но здесь он напоминает, что они имели Слово Божие. Но здесь эта фраза, что он использует, Слово Божие, это больше назначение имеет, чем просто иметь слова от Бога. Здесь оно хочется сказать, что они имели откровение от Бога, и это, что их отличало от всех остальных религий в этом мире. Это хочется сказать больше, чем они имели какой-то факт, потому что они имели информацию через Ветхого Завета. Это хочется сказать, что они имели откровение воли Божией. Они имели откровение, чтобы могли понять, что Бог обещал, и что Он хочет еще в особенной форме выполнить в них. Теперь продолжать. Третий стих, пожалуйста.
Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью?
То еврей неверный, не выполнил Слово Божие. Но
все равно Бог будет верный. Это что он здесь хочет сказать. Если некоторые и неверны были, буквально, хоть и есть некоторые, что без веры, было недостатка у веры, это не будет аннулировать верность Бога. То значит, атрибут Бога, верность, она все равно будет выполняться. Продолжаем. Перед перерывом только ударение, что Бог все равно верный, хоть народ Божий неверный. У них недостатка у веры, но нету недостатка веры Бога. То значит, это есть один атрибут Его. То есть, Он что-то сказал, Он выполнит. Только одно, Он не ограничен с временем, но Он выполнит. Это благословение для нас, когда мы у воли Божьей находимся, и тогда выполняем в Его время это, что нужно делать. Не по причине «я хочу» или «свой план», но выполнить, когда это Его воля, чтобы что-то сделать. То тут Бог имеет свое пророческое время, эсхатологическое время, и это, что принадлежит к Израилю, Он еще это выполнит. Только Он не должен все нам объяснить. Он не должен нам сказать, какой Его календарь. Видите, это одно препятствие имею. Это календарь. Это цепь. Это я раб. Это что делаем с Виктором. Каждый промежуток времени тут. Это на 2 года вперед, чтобы утвердить, когда буду в Минск. Знаешь, что, когда и так дальше. То календарь это... Беда для меня. Ну, нужно жить с этим календарем. Бог не ограничен с временем. Бог не имеет времени. Он сделал время для нас, чтобы мы могли ориентироваться и так дальше. Но Он вечный. Как вечный, Он не имеет ни времени, ни пространства. Он не ограничен. Он Бог. Мы ограничены. И поэтому времени не хватает и так дальше. Но это первое. Другое, что можно... поднять как вопрос, если есть преимущество для еврея, и оно не выполнило цель, что Бог хотел, то значит, верность Божия тогда к его народу аннулируется. Это такой аргумент логический, что тогда еврей будет строить. То значит, если Бог обещал, что Он пошлет к Израилю Искупитель, тогда мы видим, что тут был провал, по причине их непослушания, и что они не приняли его как Мессия. Тогда по логике начинаю размышлять, то все обетования, что Бог имел для Израиля, что приносило бы славу к Богу, теперь не будет выполнено. Так логика идет по-человеческому, но Бог есть верный. Он выполнит, что Он обещал. И поэтому одно, что можно изучать по-богословскому через Писание, это смотреть и исследовать все заветы, что Бог имеет с человечеством. И когда это исследуешь, имеешь панораму через историю, но Бог выполняет свои заветы, это Его Слово. Так само можно пройти через Библию, через различные эти диспенсации. С каждой диспенсацией Бог дает откровение, с этого откровения есть какая-то ответственность. Но Он верный к Его Слову. И хорошо, что у нас есть Бог, потому что тогда никогда нет сомнения. Он не меняется, Его Слово не меняется. Обстоятельства, человек и так дальше меняются. Но Бог нет. Это что тут теперь он, апостол Павел, начинает строить, но он использует еврейского народа, и когда он говорит, что да, они имеют преимущество, да, есть цель к этому, есть положительное. Теперь второй вопрос будет, это 4 и 5 стих. И тут уже намек дали, но теперь тут как он разъясняет это. Пожалуйста, 4 и 5 стих.
Никак. Бог верен, а всякий человек лжив. Как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божью, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению.
то вопрос такой, что никак, то значит буквально, чтобы оно не произошло. По-греческому, знаете, это так крепко и ясно оно указано здесь. Избавься от таких мыслей, оно хочется сказать, когда говорит «никак». Аще не думай. Выброси это мнение. Бог верен. Когда он спрашивал вопрос в третьем стихе, он спрашивал его, чтобы получить отрицательный ответ. Он отвечает этот вопрос, и тут он выразится, можно сказать, очень сильные, крепкие чувства. То когда он говорит «неверный» в третьем стихе, в четвертом стихе он его называет «жив», «обманщик», «неправду». Когда он говорит «верность Божию» в третьем стихе, в четвертом он говорит «Бог верен», то неверующий, он обманщик, неправду говорит через толкование апостола Павла. Но когда Бог обещает к Израилю, он выполнит. Бог не обманывает. Бог говорит истину. Бог есть оправдание. Божие обетование – это как ясное светло через Писание для верующего человека. Так само, как в полдня, когда солнце горит и светит, в полной силе, это из гарантии от все обетования Божие, что они в полности будут выполнены, потому что Слово обещает, Бог обещает. Несколько стихов только записать, чтобы уточнить это. Это будет первое послание к Иоанна 5.10. Первое послание к Иоанна 5.10. Первое это евреям, извините, к евреям 6.18. 6.18. И Титу 1.2. Титу 1.2. То видите, когда апостол Павел эти мнения делится с нами, как он пишет это письмо, он утверждает это с цитацией Давида. То значит, одно, что тут нужно заметить, вот он цитирует Псалом 56, он использует греческий перевод Ветхого Завета, и это, что он здесь говорит, это цитирует Псалом 56. «Тебе единому согрешил я» и так дальше. Это здесь он говорит про Давид, как он согрешил, и как он говорит к Богу, что Бог есть справедливый, что он осуждает, что он судит. Но апостол Павел использует греческий перевод, это, что Давид говорил в его исповедании грехи, и так само, как он считает, что Бог есть прав, его слово есть истина. Ну, хорошо, третий вопрос теперь. Это будет 5-8 стих. И тут это касается философии человеческой. Почему не грешить больше, если грех приносит славу к Богу? То значит, человек грешит, когда он покается, это приносит славу Божию, то лучше, чтобы человек грешил еще больше, чтобы тогда больше славы Богу дать. Ну а вот имейте это в виду теперь, как читаем 5-8 стих. Пожалуйста.
Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев, говорю по человеческому рассуждению? Никак, ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить как грешника? И не делает ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых.
Видите, логика человеческая приводит человеку к такие заключения. Но апостол Павел здесь... Он это напоминает, потому что это, что происходит от 4 стиха. И знаете, человек знает, как оправдывать свои грехи. Он знает, как растянуть какую-то истину, чтобы она была к пользу плотское, редко, чтобы было к духовное. И тут их аргумент тогда, если Израиль неверный, это просто ставится как параллель, но в хороший контраст с Богом, тогда зачем Бог будет нас наказывать, если это приносит еще больше славы к Нему? Это есть честь для Бога судить наши грехи. То мы указываем помощь Богу, когда мы грешим. То Бог не должен тогда меня судить, Он должен допускать или позволять, чтобы я грешил, чтобы Он больше славы мог иметь. То если Он судит меня, тогда это несправедливо. Это логика человеческая, когда это растягивать здесь и растянуть. Теперь, что применить здесь? Это как они думали, это как они начинают размышлять. Это, что они будут делать, критики против апостола Павла, когда он начинает проповедовать и говорить про благодатью Божию. Потому что апостол Павел, он уже распространяет благую весть, как находится под благодатью Божию. И они говорят против апостола Павла, как он преподает это, что он уже учит лучше грешить, чтобы больше прославлять Бога. Это просто причина, чтобы жить в грехах. Это он не преподавал, это он не говорил, но они начинают в своей логической форме это разъяснять. Враги будут сплетничать, чтобы больше огонь горел, чтобы избавиться от апостола Павла. Они не понимали эту благодатью, что апостол Павел преподавал, то враги благую весть, они теперь будут нападать на апостола Павла и с этим мысли. Павел здесь отвечает в греческой форме. То значит, он так вопрос будет его писать в греческом языке, что греческая грамматика требует отрицательный ответ. То значит, нет, Бог не спрашивает. Не есть несправедливый, Бог прав. И когда он говорит, говорю по человеческому рассуждению, это не хочется сказать, что здесь теперь есть место, где Павел пишет не через Святого Духа, или эти стихи можно вытянуть в своей Библии, потому что они не богодухновенные. Это только хочется сказать, что здесь апостол Павел хочет представить этот вопрос с этим точки зрения. Человек ограничен, и через это ограничение апостол Павел будет говорить. То значит, на условии человеческого понятия он будет говорить. Это что он здесь хочет сказать, говорю по человеческому рассуждению.